летят, наши годы, как птицы, летят. И некогда нам оглянуться назад. В эфире авторская программа Тамары Первышиной «Почтенный возраст». Для вас, ветераны.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Шел год 41-й, военный, тревожный. Война расползалась чумой по земле. Казалось, что выжить в аду невозможно. От дыма пожарищ все словно во мгле. И голод, и холод, сиротские слезы. Весь мир содрогнулся. Под грохот и вой родился ленд-лиз. И сквозь бури и грозы направился в город по морю конвой. А голод косил беспощадно, жестоко, косил стариков, беззащитных детей. И холод сквозил из зияющих окон, и ветер сбивался от счета смертей. Не все доходили до места конвои, кого-то посмертно накрыла волна. Но мы не забыли погибших героев, которых из жизни забрала война. Спасенные жизни и город спасенный. Тюленю поклон и поклон морякам. Все в памяти нашей, и ветер, и волны, и подвиг конвоев, и свет маяка.
Стихотворение о конвоях прозвучало в исполнении автора Жанны Георгиевны Беликовой. В конце августа мы будем отмечать 75-летие прибытия в Архангельск первого союзного конвоя под кодовым названием «Дервиш». Сегодня консультант передачи, кандидат исторических наук Валерий Петрович Илатовский продолжит знакомить нас с историей конвоев.
Конвои формировались в Великобритании на базе Лох-Ю, Рейкьявике, заливе Хвальфьорд, Исландия, а маршруты пролегали в зависимости от ледовой обстановки в Гренландском и Баренцевом морях, севернее или южнее острова Медвежий в Норвежском море. Двигались конвои в Архангельск по узкому коридору между Шпицбергеном и норвежскими берегами. В Северной Финляндии находились тогда военно-морские и военно-воздушные базы противника. 10-14 дней конвои были в зоне досягаемости вражеских подводных лодок и надводных кораблей. Что из себя представляли в техническом плане немецкие подводные лодки в деталях, мы узнали, когда по репарациям из Германии после войны в Молотовск привезли станки, оборудование и чертежи немецких судостроительных заводов. Говорят, некоторые из этих станков здесь работают по сей день. Ну, вот так, отступление от темы понятное людям почтенного возраста.
Да-да-да.
Обеспечение безопасности перехода конвоев от порта, формирование до порта назначения возлагалось на корабли Великобритании. В операционной зоне Советского Северного флота охранение усиливалось советскими кораблями Беломорской военной флотилии и авиации. Было три вида охранения из боевых кораблей ближнего или непосредственного, второе – мобильной группы из 2-4 крейсеров на расстоянии 30-40 миль от каравана и дальнего, действовавшего на расстоянии 150-300 миль от каравана. Всего в 1941 году в СССР прибыло 6 конвоев, в 1942-м – 13, в 1943-м – 7, в 1944-м – 13 и в 1945-м – 2. Данной теме, повторимся, посвящена большая литература, как у нас, так и за рубежом. Она вызывает дискуссии. В ней имеются разные оценки. Важно как не преуменьшать, так и не преувеличивать роль поставок по ленд-лизу в общей победе над врагом. Здесь имеется ряд политических, финансово-экономических и чисто военных сюжетов, требующих дальнейшего изучения. Главным остается факт, что северные конвои союзников вписали героическую страницу в историю Великой Отечественной и Второй мировой войны. Путь от Америки и Англии, от шотландских, исландских портов до Мурманска и Архангельска имел протяженность более 2000 миль. Время прохождения караванов – 10-12 дней при благоприятных обстоятельствах. Но были и трагические обстоятельства, например, известно, что случилось в июле 1942 года с караваном ПК-17.
Да, пикуль. Описываю.
Да, из 36 транспортов было потоплено 23. Ну, молодые люди, наверное, читали об этом у Пикуля или смотрели фильмы. Еще важно подчеркнуть. Было 4 протокола Московской конференции трех держав 29 сентября, 1 октября 1941 года. Соединенные Штаты и Великобритания обязались ежемесячно поставлять в СССР до 30 июня 1942 года по 400 самолетов и 2000 тонн алюминия, а также зенитные и противотанковые орудия, олово, свинец и другие материалы. Всего по московскому протоколу было поставлено 3296 самолетов и другая техника. В предыдущих передачах о войне мы раскрывали роль данных поставок и их влияние на ход военных операций советских войск. Ссылались на авторитетное заявление Сталина, Жукова и других. По второму Вашингтонскому протоколу Советский Союз получал 4790 самолетов. По третьему и четвертому протоколам 6117 и 4583 самолета, соответственно. Но эти самолеты уже в боевых действиях участия не принимали. Их направляли в тыловые части или зоны ПВО, пишет преподаватель СФУ Николай Данилов. В его публикации даны общие цифры авиационных поставок по различным оценкам от 17,8 тысячи до 18,7 тысяч самолетов, что составляло 12-15% от общего количества произведенных в СССР боевых самолетов. Таким образом, 85-88% воевавших самолетов произвела наша промышленность, наши конструкторы, инженеры и рабочие. Такая взвешенная позиция отдает должное союзникам, не умаляя их роли, но и не преувеличивая из каких-либо конъюнктурных соображений. Надо иметь в виду, что объективно существовали и противоречия в интересах в каждой из союзных сторон. Вот историк Фалин на эту тему написал докторскую диссертацию. Подобный подход, объективный, можно применить и к другим ленд-лизовским аспектам. Военные события, относящиеся к данным конвоям, разворачивались главным образом на море. На Арктическом фронте действовал в основном флот. До 50% ленд-лизовской техники, направляемой морем по северному маршруту, оставалось на месте для участия в обороне Заполярья. Вторая половина поставок уходила на другие фронты, где участвовала в Московской, Сталинградской битвах, снятии блокады Ленинграда, освобождении захваченных фашистами территорий. Приведем еще некоторые обобщенные данные. Всего в 1941-1945 годах в северные порты был направлен 41 конвой в составе 839 судов, из которых к месту назначения прибыл 741 корабль. И на морских просторах погибло 61 судно и вернулось в порты обратно 37. Из советских портов вышло 36 конвоев в составе 738 судов, из которых в порты назначения прибыло 699. Погибло при переходах 30 и вернулось обратно 8. Кроме того, 13 транспортов потеряно во время одиночных плаваний и на стоянках в портах. При проводке караванов погибли 22 боевых корабля союзников, в том числе 2 крейсера и 7 эсминцев. Эти обобщающие данные даны в Поморской энциклопедии. Приведена там и итоговая цифра. Доставлено в Архангельск, Мурманск и Молотовск около 4 миллионов тонн грузов из 17 миллионов тонн общих поставок. Эти данные могут отличаться в разных источниках. В некоторых они конкретизируются, дополняются новыми фактами, живыми примерами. Большую роль здесь сыграли научные конференции, проведенные вот преподавателями наших архангельских вузов, мурманских и Санкт-Петербурга.
Изданы уже по этим конференциям.
Да, конференция, книги. Да? Да, 65 лет Победы, материалы 2010 года. Вот 2016 года, историческая память о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи, сборник. Маленький тираж, всего 50 экземпляров.
Да. Ознакомиться, если кто-то пожелает, где можно?
Можно в Добролюбовской библиотеке и в СФУ, библиотеке Северного Арктического Федерального Университета. И переводная литература, хорошо бы тоже ее иметь.
А в интернете?
Пока нет, но надеюсь, что будет постепенно.
Вы слушаете программу «Почтенный возраст». Вместе с кандидатом исторических наук, начальником отдела публикации и использования документов Государственного архива Архангельской области Татьяной Анатольевной Санакиной мы продолжаем просматривать судовые журналы военных лет. Тема конвоев особенно близка Татьяне Анатольевне. В них участвовал ее отец.
Море есть море, оно всегда очень непредсказуемо. И, естественно, когда читаешь вот записи судовых журналов о том, что в каких условиях плавали моряки наши, то действительно представляешь, какая-то была, в общем-то, опасность. И то, что помимо грузов, конечно, они еще и перевозили пассажиров, там, военнослужащих. Просто здесь иногда отмечается, когда Диксон пассажиров перевозил, он перевозил заключенных из Молотовского туда, в Дудинку. Там были цифры, конечно, там было от 1500 до 2000, если не меньше. Вот,
и он еще,
партии.
По-моему, перевозил, ведь которые у нас трудились на оборонных.
Да, они работали на оборонных, перевозили, потому что я помню, как они расписывали этот рейс, это что-то. Еще хочу сказать, что вот в основном, конечно, тут судовые журналы описывали вот эти переходы судов, например, из Архангельска в Молотовск, из Молотовска, там, например, в Карское море, в Дудинку, Диксон, или, например, Мурманск, Териберг, вот эти все места. Но есть вот журнал, который я сама не ожидала. Кстати, вот название судна я помню, вот Степан Халтурин, да, вот назывался пароход. Но почему-то его нет, кстати, вот в этой книге описания судов, которые были Северно-морского пароходства. Надо, конечно, это уточнить, но самое-то интересное я открыла, и оказалось, что это, в общем-то, Берингово море, это Петропавловск, это Тихий океан, это Владивосток, куда идет оно, конечный пункт. И, в общем-то, это так меня заинтересовало. Скорее всего, что... или он был
не
приписан,
у нас приписан.
Хотя вот написано, да, порт регистрации Владивосток. С 24 ноября по 13 декабря 1944 года.
Давайте прочтем очень интересно. Вот это интересно.
Шторм. Описание шторма. Это у нас 26 ноября 1944 года. Географический пункт тут указан. Пахача, Берингово море. Идет снег. Видимость 10-15 кабельтовых. Глубина по эхолоту 28 сажений. Прошли за вахту по лагу 6 миль. В протяжении всей вахты жестокий шторм, достигающий временами до 11 баллов. Обледенение всего судна продолжается, и судно заметно увеличило осадку. Идет снег, видимости нет. Воду дает на палубу и грузовые люка. Это для чего? Я так поняла, чтобы обледенение
убрать,
да. Угу. Рулевые матросы, фамилия там указывается, наблюдающий, тоже фамилия. Там вахтенный помощник расписывает, следующая вахта идет. И опять пишет, идет снег, видимость очень слабая, судно испытывает килевую и бортовую качку. Опять пробуют, подаем воду на палубу и люка. Продолжаем бороться с обледенением. От удара волны сломалась сильно обледеневшая поручни полубака левого борта. Судно дрейфует, еле удерживаясь на курсе. За вахту прошли по лагу 10 миль, кажется, написано. Вахтенные матросы, и там перечисляются. То есть вот себе просто представить.
Да, да, представьте. Вот...
Обледенело судно, такой шторм 11 баллов, и снег, видимость нулевая, и бортовая качка, это вообще, конечно...
Там на палубу не выйдешь.
Да, да, это же...
Можно, конечно, скатиться.
Вот такие люди вот...
Интересно.
Да. Дальше. Ну, тут тоже про погодные условия. То есть они шли постоянно в...
нулевой видимости.
В ветер норд-ост до 8 баллов. От волны дает на кормовую палубу. Рулевые там такие-то. Ветер такой-то усиливается, волна увеличивается. Часто волны вкатываются на носовую и кормовую палубы. Иногда на средние надстройки. Обледенение увеличивается. И вот 2 декабря 1944 года. Тихий океан. Вот они идут в сторону Петропавловска. И это уже порт Петропавловск. Так. Стоим на швартовых, на правом якоре. Идет подготовка погрузки тяжеловесов. Ну, тут всегда описывается, как грузили, кто грузил, когда делали перерывы, вот это.
Еще все подробно.
Да, 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 да. Потом они взяли пассажирку, и вот они уже фиксируют, что эта пассажирка родила.
Надо же, а почему? Просто не было другого, наверное.
Ну, не знаю, вот видно, торопилась куда-то, может быть, думала, что на корабле быстрее они там куда-то доплывут, но пока эта погрузка шла, произошли роды преждевременные у пассажирки. Ребенок мертв. мертвый. Больная находится в тяжелом состоянии. Просим капитана торгового порта города Петропавловск оказать немедленную помощь. Они уже готовятся отойти от Петропавловска уже во Владивосток. И пишут уже далее вот Тихий океан на пути Петропавловск-Владивосток. Все события, которые происходят на корабле. Ну, то есть все такое, как характерно для всех судов. У него, кстати, Степан Халтурин у нас, начиная с 22 февраля 44 по декабрь 44. То есть у них тут в этот период есть журналы.
Это значит, что он где-то здесь сюда заходил, да, видимо,
да,
вот
да,
так
возможно,
вот.
Что он...
Да, Владивосток-Архангельск.
Там у нас были какие-то передачи, да.
Там тоже конвои ходили. У нас же несколько направлений было.
Да, а, кстати, там тоже эти вот конвои, они даже, если до 42-го года на запад, да, которые ходили Пикуи и Купи, вот это вот конвои именовались, то там БД, вот я так узнала так давно, БД, это Белое море, Диксон. Когда Диксон, Белое море, наоборот. Тоже.
Поэтому наши земляки, некоторые, они на этих кораблях были.
Да, вообще, конечно, в Карском море это было очень сложно. Оно практически от льда не освобождалось. Это, чтобы пройти, надо всегда ледокол было, даже летом он шел. А я просто хочу сказать, вот у меня отец, так говорю, ходил, да, и вот он в этой книжке, которой он занимался...
Отец ходил на Диксоне.
Да, он ходил вот на Диксоне.
И мы потом с вами отдельно эту тему как бы посмотрим.
Он, что тут интересно, с его почерком вот написано. «За годы войны на севере погибло 39 транспортных судов». И перечисляет, да, вот там Тбилиси, Декабрист, Сергей Киров, Киев, Александр Сибиряков и так далее. И вот конвой Пикуй-17, который тоже погиб практически, да, и вот
знаменитый.
Он, из Исландии 36 транспортов и 3 спасательных судна. 2 судна возвратились в порт отправления, 13 транспортных и 1 спасательный были расстреляны с самолетов, и 10 судов были подбиты с подводными лодками. Только 13 судов прибыли в порт Архангельск, вот, из 36. Ну, видно, скорее он все использовал вот эту литературу, тоже пишет тут.
Очень интересно.
Продолжаем программу «Почтенный возраст». Александр Сергеевич Меньшиков – увлеченный творческий человек. Он хороший организатор ветеранских мероприятий. Сам с удовольствием в них участвует. Александр Сергеевич увлечен историей нашего края. Сегодня мы поговорим о Соловецкой школе «Юнг».
Работаю в Архангельском центре социального обслуживания. И вот теперь являюсь еще и членом областного совета ветеранов.
Президиума.
Люблю историю. Школа Соловецких юнг была открыта 25 мая 1942 года. Это было историческое событие, потому что в 1942 году, учитывая положение на фронтах, не хватало военных кадров не только на суше, но и в военно-морском флоте. Наш земляк, я это с гордостью говорю, Николай Герасимович Кузнецов, по приказу 0446 25 мая приказ о руководстве подготовкой рядового и младшего начальственного состава для кораблей и частей военно-морского флота. 25 мая приказал создать Соловецкую школу «Юнг» военно-морского флота в целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, требующей длительного обучения и практического плавания на кораблях военно-морского флота. Приказываю 1 августа 1942 года сформировать при учебном отряде Северного флота школу «Юнг» военно-морского флота с дислокацией на Соловецких островах. Плановое занятие начать с 1 сентября, ну и многое другое, что обеспечивало организацию. За этот период обучение молодых ребят, а они шли со всего Советского Союза, было обучено очень много специалистов, и боцман, и радист, люди, которые владели пулеметами на кораблях, и подводников. И вот сказать, что юнги соловецкие мало оказали роли в Великой Отечественной войне, невозможно. И пусть меня простят те, кто тоже назывались юнгами, но соловецкие юнги – это с отрывом от родителей, с отрывом от земли, на которой они родились, они на островах. И не случайно воинская часть была присвоена только тем, кто находился на Соловках, а она была номер 30-835. Мы остановимся об этих людях и будем говорить. Это Телов Бронислав Петрович. Недавно я был у него в гостях и разговаривал. Этот человек, будучи мальчиком 14-летним, с Холмогорского района, попытал свое счастье и оказался на Соловках. Там он попадает в хорошую команду и проходит, как и многие другие, из 4111 человек, ребят, парнишек, проходит всю школу мужества. Он говорит, у нас была очень дружная команда, у нас не было дедовщины. Мы с большой любовью осваивали все воинские специальности, которые нам давали преподаватели. Преподаватели были высокопрофессиональные. Так, например, школа Соловецких юнг руководил капитан первого ранга Аврамов. Это флотская династия. Несмотря на то, что он не единожды, будучи уже награжденный орденами и медалями правительствами, просился, пустите меня в действующую армию. Но ему говорили и ставили на место по-офицерски. Надо ростить, так сказать, состав молодой. Уходят ветераны. Но если бы не было вот такой связи школ, тех людей, преподаватель в первую очередь, заинтересованы в том, что это нужно дальше продолжать, и это семя нужно сеять именно в молодые души мальчиков и девочек, а сейчас у нас курсантами являются в том числе и девочки, то в Архангельском центре социального обслуживания на Галушина 6 мне впервые удалось соединить несколько школ и пригласить Соловецких юн. Пришел один тело Бронислав Петрович. Один! Звонили Пуляеву Валентину Анатольевичу, к сожалению, не пришел, болен. Так вот, Телов, Соловецкий юнга третьего набора, вторая рота, второй взвод, 14-я смена. Их ведь распределяли и на Черное море, и на Баренцево, и на Северный флот. А наши ребята, которые уходили отсюда, рвались уже на Белое море или поближе, чтобы повидать свой край. В боевых операциях погибло более четверти. Если я назвал 4112, значит, более 1000 человек погибло. Более 150 воспитанников награждены медалями Нахимова и Ушакова. 45 юнг стали кавалерами орденов Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны. А Володя Моисеенко – героем Советского Союза. Это в годы войны. А после, когда уже закончилась Великая Отечественная война, многие соловецкие юнги тоже получили звание Героя Советского Союза. Многие из них стали адмиралами. Но кто не помнит, например, адмирала Головко? Много можно говорить о том, что сделали юнги при исполнении тех или иных своих воинских обязанностей. Но хотелось бы еще отметить то, что на нашей земле родился такой знаменитый человек, как адмирал Кузнецов. С кем бы из соловецких юнг мне не пришлось говорить, всегда о нем отзывались как о высокоинтеллигентном человеке. Книгу, которую подписали и Фомин Иван Андреевич, и Телов Бронислав Петрович, как раз подтверждает мои слова. Эта книга будет храниться в областном совете ветеранов. Свежая книга, недавно выпущенная и прочитанная мною, Лупачева Владимира Петровича. Интересный человек, интересный писатель. В давние времена он ходил капитаном дальнего плавания. Посмотрите, что он пишет. Удивительно собирает историю. В 1942 году на Соловках был образован учебный отряд Северного флота. В годы Великой Отечественной войны 5 его выпускников стали героями Советского Союза. С 1942 по 1945 годы там была Соловецкая школа юнг, где готовили специалистов для военно-морского флота. Так вот, еще раз назову несколько фамилий. Известные выпускники школы юнг. Певец, народный артист СССР Борис Штоколов, писатель, маринист Валентин Пикуль. Благодаря ему мы теперь знаем, как это было на самом деле. Среди выпускников, очень важно, были будущие моряки плавсостава Архангельского тралового флота, капитан Евгений Истомин, радист Бронислав Телов, электромеханик Валентин Пуляев, механик Виктор Таратин, реф-механик Поршнев, сменный механик Тюриков, заместитель начальника Архангельского тралофлота по снабжению Виктор Щеголихин и первый помощник капитана Петр Апаницын и Ивенарий Щетнев. Активную работу по воспитанию подрастающего поколения на основе школы Соловецких юнг ведут многие школы и многие педагоги. Это и ребята из 93-й школы. Дальше. Из Северодвинска школа Соловецких юнг, которая на Майской горке. И вы представьте себе, пришлось воедино их вот в этот день, 25 мая этого года, собрать. Вы знаете, какой это был концерт? Да, сидел один Бронислав Петрович Телов, но там полный зал был учеников, школьников. Это была настоящая школа мужества. Хотелось бы, конечно, назвать фамилии тех, кто занимается с этими школьниками. Алферова Ирина Николаевна, 93-я школа. Павловцева Ольга Николаевна, школа Соловецких юнг. Крыжановская Людмила Геннадьевна. Попова Елена Валерьевна и многие другие. А разве можно не вспомнить в городе Северодвинске Щипину Ольгу Леонидовну, детский морской клуб «Североморец». Они для нас все, как сказала Алферова Ирина Николаевна. Ибо на их базе Северно-кадетская школа, что Валентин Пикуль в своей книге «Мальчики с бантиками», да, он просто написал маленькое такое четверостишее. «С тех пор прошло немало лет. Нет, мы еще не старые. Но бродит, тем не менее, знакомыми бульварами другое поколение». Вдумайтесь. То, что я, может, чуть повыше говорил, есть связь. И вот пусть их все меньше и меньше остается, и если они приходят на такие мероприятия, связанные со школами, с поездками вот на Соловки, как это здорово. Было бы нечестно, если бы я не прочитал еще небольшую, так сказать, выдержку от Фомина Ивана Андреевича. Да, он не соловецкий юнга, но он был
лично знаком
с адмиралом Кузнецовым. И вот говорил в этой книге, да, Архангельском областного совета ветеранов от участника Великой Отечественной войны Фомина Ивана Андреевича встречался с адмиралом Кузнецовым на 5-м и 7-м Тихоокеанских флотах в 1945-1946 году. Фомин Иван Андреевич. Внесли ли соловецкие юнги свою лепту? Тут даже никакого вопроса нет. Конечно, внесли. Они быстро взрослели. Любовь к своей родине, в том числе и у соловецких юнг, и у этого поколения была безмерна. Дети работали на военных заводах, в том числе и уходили, возможно, это и романтика, но и уходили осваивать военные специальности для того, чтобы отомстить за убитых, за слезы матерей. Помните, как в песню? За отцов, и они действительно становились героями.
Не всем соловецким юнгам довелось участвовать в конвоях, но те, кто служил на судах конвоя, показали себя мужественными, хорошо подготовленными моряками. Наша передача подошла к концу. Звукорежиссер Евгений Аристов и журналист Тамара Первышина, прежде чем попрощаться, слушаем вместе с вами в исполнении Константина Юданова песню, посвященную соловецким юнгам.
Мне трудно, дружище, дарить тебе память про первые наши с тобой острова, про первое море, про первое знамя, про первые клятвы священные слова. Но годы уходят, уходят матросы, а юность из прошлого громко звонит. Так бросьте же в море три алые розы и столько же красных весенних гвоздик. Так бросьте же в море три алые розы и столько же красных весенних гвоздик. Три года войны на наши юнги хлебанули. 3 года мальчишки взрослели в боях. Над многими волны морские сомкнулись, навечные стали они якоря. А в сердце гремят окаянные грозы, и в душу врывается горестный крик. Так бросьте же в море 3 алые розы и столько же красных весенних гвоздик. Я помню, дружище, твой гордый сменец. Я видел, как смело разил он врага. Я знаю, гремящий, с тобой и поныне, ведь каждому память войны дорога. И пусть день победы нелегкие грезы вернут нашу молодость хоть бы на миг. Так бросьте же в море 3 алые розы и столько же красных весенних гвоздик.
Радио России Поморье. Погода.
Напомню вам сообщения синоптиков. Они обещают нам жаркую и даже очень жаркую погоду. Сейчас в Архангельске, и это с утра, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Днем на территории области возможны дожди, но небольшие. Возможны грозы. Ветер переменный, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха от плюс 27 до плюс 32 градусов. Тип погоды второй благоприятный. Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. Его подготовили Валерий Чубар и Тамара Первышина. Звукорежиссер Дмитрий Патокин. Мы прощаемся с вами ненадолго. Через час мы снова выйдем в эфир, на сей раз с музыкальной программой. Всего доброго!